Данте, Рабле, Сервантес. Хронологически именно так. И что же получилось в перекличке этих имен и миров? Данте оказался самым счастливым, потому что он нашел, встретил свою Беатриче. И вся жизнь его с 9 лет была определена этим именем и образом. Панурк в Рабле. Пускается в путешествие за своей Беатрич. И пока еще не находит ее. И неизвестно, найдет ли. Когда я предложил еще, будучи учителем, где-то в 60-е годы, на занятиях ЛИТО в 30-й школе написать в стиле Рабле одну добавочную главу. Кто-то из учеников придумал, что надо завершить роман «Женитьбой Панурга на волшебнице Багбюк». Той, которая разъяснила веселым утопийцам, где и как надо искать Бога. И вот они готовы были вернуться в утопию, проделав опять некое обратное путешествие мимо страшных, чудовищных, гротесково-страшных островов. Они предложили весело Панурга оставить у оракула божественной бутылки. Ибо лучше и совершеннее, чем прекрасная волшебница Багбюк, жены Панургу не сыскать. Конечно, это была шутка. И у меня где-то есть эта главка. Я перепечатал ее на машинке и вложил в томик моего Рабле. Иногда перечитываю эту главку и как будто опять вдыхаю воздух тех 60-х годов. Но, во всяком случае, Панурк у Рабле не нашел свою Беатриче Портинари. Но понял, как надо ее искать. А у Сервантеса Дульсинея, Дон Кихота, плод его безумного воображения, она есть, но на самом деле ее не существует. И к концу своих путешествий, в итоге всех подвигов, потерпев сокрушительное поражение, Дон Кихот теряет свою Дульсинею. Но эта потеря – катастрофа не только для Дон Кихота. И для Санчо, и для самого Сервантеса, и для читателей романа, ибо кончается он горестным выздоровлением Идальго. Умер мудрым, жив безумным. А на самом деле прав Мигель де Амуна, в своей книге «Житие Дон Кихота и Санчо Пансы», Мигель де Унамуно предисловие к этой книге говорит о пути к гробу Дон Кихота. А первое ее предложение так прямо и формулирует главную мысль. «Мы ничего не знаем», — пишет Унамуно, — «о детстве, юношеских годах Дон Кихота, того, кто своим безумием пробуждает в нас наш разум». И так получается, что современник Шекспира, Сервантес, подытоживает горестно то, что так провозгласил на весь мир и живущим землянам, и душам тех, кто переступил черту земного бытия. Он провозгласил то, что Беатриче есть. И она – олицетворение высшей мудрости и высшего блаженства. И точно указал ее место, место ее бессмертной души в небесной розе, в центре которой Бог, окружение его, души, достигших святости, и лучи этого высшего света идут от Бога и от Беатричи, проникают в душу поэта, помогает разрешить квадратуру круга его исканий, когда он пытается понять, как же божество воплотилось в человеческой форме. И он уносит из рая в мир земного бытия этот образ и эту правду. Данте это провозгласил. Чем трудно здесь провести границу между воображением и верой. Одно ипостасно другому. И Данте оказывается самым счастливым, тем, кто бросил миру вызов. И обрадовал земное бытие своей верой и любовью. И вот Сервантес сказал, это безумие. Это есть, но только в воображении. И тот, кто живет под знаком этого воображения, безумец, он смешон и в итоге обречен на выздоровление ценой утраты своего счастья. Да, то, что у Данте выглядело и было, не только выглядело величием личности, которая жизнью и смертью своей и своей божественной комедии утвердила правду своего служения и своей любви. То, что у Данте было величием, стало комическим саморазоблачением у Сервантеса. Но во втором томе романа он явно испытывал ту же боль и горечь, какую переживал Санчо. Рыдая над умирающим Дон Кихотом. Так Шекспир и Сервантес хронологически подытожили эпоху Ренессанса. Данте ее начало, Сервантес ее финал. И вот удивительный поворот в моих исканиях, в моей попытке разгадать величайшего Пушкина, который недаром воспринимал весь опыт мировой поэзии как нечто, предсказывавшее его, Пушкина «Подвиг». Я уже говорил себе, что 30-е годы Пушкин задумал свою божественную комедию. И в стихотворении «В начале жизни школу помню я» начал ее писать. Это то, что осталось недописанным. Но там есть свой особый пушкинский вариант поисков Беатричи. Я уже вспоминал о том, как очень интересно. Мой учитель по университету Макогоненко неожиданно, может быть, для себя самого, не осознавая в целом этой проблемы, ее решил для меня. Он исследовал всех претендентов на титул Беатричи для Пушкина, всех женщин, кому якобы Пушкин посвятил свои лучшие стихи о любви. Пришел к выводу, что ни одна из этих женщин не была предметом его любовной лирики. Что Пушкин влюблялся бесчисленное число раз, но любил одну. Имя этой одной неизвестно. И искать ее, разгадывать, кто же был предметом утаенной любви, не надо, потому что Пушкин этого не хотел. Сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Заклинание. Зову тебя не для того, чтоб укорять людей, чья злоба сгубила друга моего, или чтоб изведать тайны гроба, не потому, что иногда сомнением мучусь, но тоскуя хочу сказать, что все люблю я, что все я твой. Сюда, сюда. У Данте не было сомнений. А Пушкин по-своему выразил это глубокое сомнение, обещавшее разгадку. Преодоление себя самого. В стихотворении «В начале жизни школу помню я» поиск и предчувствие земной и великой любви. Той, которой можно было бы посвятить и первую, и вторую половину земного бытия. Он убегал, как сказано в этом стихотворении, от тех высоких, возносящих к небу, понятных, благочестивых разговоров, которые вела со своими питомцами жена, величавая жена. Которая руководила школой, смиренная, одетая убого, но видом величавая жена над школою надзор хранила строго. Толпою нашей окружена, приятным, сладким голосом бывала, с младенцами беседует она. Ее чела, я помню, покрывала, и очи светлые, как небеса. Но я вникал в ее беседы мало, меня смущала светлая краса ее чела, спокойных уст и взоров, и полные святыни словеса. Дитя с ее советов и укоров я для себя превратно толковал понятный смысл правдивых разговоров. Этот момент имеет, конечно, параллель в божественной комедии Данте. Он возвращает к той песне «Чистилище», где Данте встречается с душою Беатричи. И она упрекает его. Упрекает его в измене. В том, что он увлекся девчонкой. Так прямо и сказано. В том, что он забыл о Беатриче, ушедшей к Богу. И Данте испытывает глубочайший стыд, но при этом ловит в своей душе прежнее земное чувство любви к Беатриче. И это противоречие так глубоко в его душе, так пронзает насквозь его душу, что он лишается чувств. Кстати, это второй раз в «Божественной комедии». Первый раз он лишился чувств, когда услышал рассказ Франчески да Римини. И услышал рыдание Пауло, ее любимого, который был убит Джанчотто Малатеста, убившего следом за своим братом и ее Франческу. Дух говорил томимый страшным гнетом, другой рыдал, и мукой в сердец чело мое покрыло смертным потом, и я упал, как падает мертвец. Любовь осужденная в аду самим Богом предназначенное пребывать в этом вихре, напоминающем вихрь страсти, захвативший при жизни двух любящих. Это любовь замужней женщины к женатому юному Паоло. Осуждена. Но Данте всем сердцем своим ее приемлет. Чувствует муку двух любящих и лишается чувств от силы этого сопереживания. И вторично поэт лишается чувств в земном раю при встрече с Беатрич после ее укоров. И, может быть, советов на вторую половину жизни, которая ему еще будет открыта после загробного видения. Дичась ее советов и укоров. А тут чистилище. Он приемлет всю глубину правды этих укоров и советов. Этой любви Беатричи к нему и той ответной любви, земной по своей природе. Поэтически это чрезвычайно сильное мгновение во второй части «Божественной комедии». И Пушкин по-своему передал в стихотворении «В начале жизни школу помню я» нечто подобное, нечто ипостасно близко. Дичась советов и укоров благочестивой жены, женщины, конечно, святой души, воплощение или створение высшего блаженства, отрок убегал в великолепный мрак чужого сада, и там видел двух бесов изображения. Оба были бесы. Дельфийский идол Аполлон и другой женообразный, сладострастный, сомнительный и лживый идеал, волшебный демон, лживый, но прекрасный. У Данте встреча с Беатриче была на середине жизненного пути в загробном мире. У Пушкина еще встречи не произошло. Было некое предчувствие безвестных наслаждений, темный голод меня терзал. Уныние и лень меня сковали. Тщетно был я молод. Средь отроков я молча целый день бродил угрюмый. Все кумиры сада на душу мне свою бросали тень. не идеал, вознесенный в загробном мире, и даже не милый идеал Татьяны в романе «Евгений Онегин», а некий земной, соединяющий в себе небо и землю, соединяющий в себе античность и духовность, веры. Вот этот идеал предчувствовался отроком. И Пушкин задумал, наверное, свою божественную комедию. Попыткой найти этот идеал. Быть может, он полагал, что его утаённая любовь – это и есть любовь к такому идеальному образу, идеальному и реальному, содержащему в себе прелесть, красоту и, с точки зрения христиан, по-христиански верующего, обман античности и небесную правду, величавой жены, которая спасала его отрока душу. Поэзия была на стороне античности, ибо дельфийский идол лих младой был гневен, полон гордости ужасной, и весь дышал он силой неземной. Речь шла именно о божественном воплощении человеческого. Об олимпийце Аполлоне. Божественное воплощение. Не то, которое открывал христианский мир. Не та вторая ипостась в триединстве, которую увидел и унес в душе с собою на землю Данте. А вот то, которое открывала античность. Человеческое было вознесено и утверждено как божественное, а не наоборот, божественное обретало человеческие черты во второй ипостаси. Но вот мне сейчас, несмотря на все мои в высоком штиле словеса, думается, что у Пушкина был этот замысел найти нечто совершенно небывалое, найти соединение того, что не соединялось, а противостояло одно другому. Найти соединение античности и христианства в чувстве великой, утаённой от мира, но раскрытой в новой божественной комедии любви. о которой раньше ему не приходилось говорить. Но вот близился рубеж, первая половина жизни, «Nel mezzo del cammin di nostra vita», а за ней должна была открыться вторая половина. И там Пушкин думал сказать нечто совсем небывалое. Восстановить то, что, казалось, было отвергнуто в эпоху Ренессанса, после великого утверждения, когда и Шекспир, и Сервантес подводили горестный итог. Этому высочайшему верованию, соединяющему небо и землю, соединяющему античность и христианство. Кто знает, может быть, Пушкину и в самом деле хотелось не просто открыть еще один мир по следам гения, а душевно, в своем душевном опыте, вновь родить, ипостасно восстановить утраченную и оборванную правду, соединяющую веру и поэтическое вдохновение. И соединяющую их, как две силы, которые ответно выражают любовь к земной и небесной Беатрич Пушкина.